Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. И я хотел бы, чтобы вы послушали, что говорил Мережковский о Библии. Он говорил: «Я же ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы, будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда твердая моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена». Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал. Что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково, захватывающее и содержательное. Так писал о Библии Мережковский. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Господь Иисус Христос. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю, начиная в 18:25 по московскому времени. А теперь, друзья, перейдем к нашему краткому разделу «Обзор почты», а потом сразу же библейская лекция. Сегодня у меня в руках письмо от Валерия Федоровича из города Николаева. Он пишет довольно длинное письмо, хотя я остановлюсь на его лишь 2 вопросах. Он говорит так: «Дорогой Александр, учитывая краткость ваших очень интересных и нужных радиопрограмм, сразу перейдем к вопросам. Первый носит личный характер. Мы, Лиза Сергеевна и Валерий Федорович, муж и жена в пенсионном и предпенсионном возрасте. Моя жена Лиза верующая с детства, из семьи верующих, и первый муж ее тоже был верующим. Жизнь ее сложилась так, что она из-за своих грехов, развод, аборт и так далее, отпала от церкви евангельских христиан-баптистов. То есть она совершила произвольный грех. Мое прошлое тоже исполнено греха. До 1990 года я был журналистом, редактором разных, в том числе и атеистических радиопрограмм на Николаевском областном радио. Из-за своей алкогольной зависимости в 1991 году я потерял работу, семью, жилье, был на грани самоубийства. Но случилось так, что встретил Лизу, глубоко верующую женщину, хоть и отпавшую от церкви, и через нее Господь призвал и меня к покаянию. В 1991 году я принял водное крещение, но потребовалось еще 4 года, чтобы я, благодаря молитвам братьев и сестер и лечению в наркологической больнице, избавился от этой зависимости. То есть я стал членом нашей Николаевской поместной церкви Божьей благодати. Произвольно грешил, выпивал, прикладывался к греховному спиртному зелью. В церкви нашей узнали позже, разбирали на братском совете, чуть не исключили из членов. После лечения некоторые братья и сейчас на меня смотрят косо, как на невозрожденного. Но вот уже 3-й год я чувствую себя свободным от алкогольной зависимости и счастливым, но вот вопрос: простил ли нас Господь? Достойны ли мы прощения за то, что, зная Слово Божье, грешили и вновь каялись? Примет ли Бог наши повторные покаяния?» Так пишет в своем письме из Николаева Валерий Федорович, второй вопрос я прочитаю в нашей следующей программе и постараюсь на него ответить. Дорогой Валерий Федорович, очень благодарим вас за ваше письмо, за ваши интересные, важные комментарии, свидетельства из личной жизни. Да, вы с Лизой очень много пережили в вашей жизни, и я представляю, как много горя и печали было для всех тех, кто вас окружал, видя вас в таком тяжелом положении алкоголика. Но благодаря милости Божией и Его прощению Он вас однажды принял и простил и омыл. Но вы пишете, что у вас есть сомнения, простил ли вас Господь после очередного покаяния и вообще достойны ли мы прощения. Дорогой Валерий Федорович, я сразу хочу сказать, что мы, люди, не имеем права никого судить и думать, что раз человек согрешил, то он уже погибший навеки грешник. Ведь мы не знаем, что у человека произошло в душе во время такого прогрешения. Часто бывает, что человек, который согрешил и покаялся перед Господом и братьями, чист и искренен, хотя и на него смотрят искоса и не доверяют ему, чем тот, кто постоянно грешит, даже в мыслях, как говорил Христос, и не каялся публично. Конечно, такого человека никто не знает, и его грехи никому не известны, кроме Бога. Но я вам могу сказать, дорогой Валерий Федорович, словами апостола Иоанна, которые записаны в его первом послании в первой главе, стихи 8 и далее. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Как видите, дорогой Валерий Федорович, здесь ясно и четко пишется, что если человек согрешает, то имеет ходатая, то есть заступника, или же, как в других переводах говорится, мы имеем адвоката, защитника. Так что апостол говорит, что если мы согрешили и каемся, и исповедуем пред ним наши грехи, то он, будучи верен и праведен, простит нам. Конечно, дорогой Валерий Федорович, здесь все зависит от нашей веры в Слово Божье. Если вы верите тому, что говорит Слово Божье, то вы прощены. Если не верите, то ваше же сомнение вас и судит. Библия ясно говорит, что есть прощение. Если вы не верите этому, то очень печально, что после всего того, что вы пережили, и после всего того, что вы приняли Его и уверовали в Него, теперь сомневаетесь. Хотел бы спросить вас, Валерий Федорович, верите ли вы Слову Божьему? Думаю, что верите. Ведь на основании Слова Божьего вы приняли его и покаялись, и на основании Слова Божьего вы приняли крещение водой и были присоединены к церкви поместной и вселенской. Теперь сатана, враг ваших душ, вложил в вашу душу сомнения. Я хочу призвать, дорогой Валерий Федорович, вас к чисто детской вере. Верьте Слову Божьему, верьте без колебания и прочно, и вы увидите величайшее благословение вашей жизни сразу же. Вы получите радость спасения и радость прощения. Апостол Яков в первой главе писал: «Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Итак, друзья, сделав этот краткий ответ на письмо Валерия Федоровича из города Николаева, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было с вами встретиться в нашей первой этой части программы, но мы продолжим программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом сердце ваше пошире. Спаситель войдет в него, ведь Он — это Слово. Друзья, Сегодня мы подошли к последней лекции на эту замечательную книгу песни «Песни Соломона». Я надеюсь, что вы у себя дома прочитали все эти главы, эту краткую книгу, друзья. Здесь очень мало глав, всего лишь 8 глав, и все они очень кратенькие, но очень интересные. И в этой книге, друзья, воспета любовь, чистая любовь между женихом и невестой. Она указывает на много превосходящую ее любовь между Христом и Церковью. Христом как женихом Церкви и Церкви как невесты Христа. Любовь, друзья, это не только приятное чувство, но это акт. Это акт жертвенности по отношению того, кого любишь. Христос полюбил Церковь и предал Себя за нее. Церковь, как невеста Христова, состоящая из спасенных им грешников, любит Христа ответной любовью. Она готова идти на любую жертву ради своего возлюбленного. Эта взаимная любовь является величайшей силой свидетельства этому миру, друзья. Мир спрашивает Церковь: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин?» Суламита рассказала спрашивавшим ее все наилучшее о своем возлюбленном. Мы об этом говорили подробно в нашей прошлой лекции. А что мы скажем этому миру сегодня, друзья, о Христе? Можем ли мы явить Господа Иисуса настолько прекрасным, чтобы другие убедились в верности наших слов и признали превосходство Иисуса над всеми другими авторитетами этого мира? Суламита убедила дочерей иерусалимских, когда все рассказала о своем возлюбленном. Она окончила рассказ словами: «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери иерусалимские». И вот они теперь согласны помочь ей найти его. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его». Они переменили свое отношение к ней. В их словах уже не слышно критически недоверчивое отношение к Суламите. Они хотят видеть того, о ком невеста так страстно говорила им. Они решили, что он должен быть прекрасным, и теперь они сами хотят увидеть его. Друзья, Библия говорит нам, что ищущий находит. Господь Иисус сказал, что приходящего к Нему Он не изгонит вон. Если вы в самом деле решили искать Его и ищете от всего сердца, Он откроется вам, друзья. И вот свидетельство невесты. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне. Он пасет между лилиями». Она узнала, где находится ее возлюбленный, друзья. Какую уверенность она теперь имеет? Какое удовлетворение? Какую радость? Бог удовлетворен Иисусом, друзья. Он сказал о Нем: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Бог доволен делом, совершенным Христом за нас там, на кресте Голгофском. Он говорит, что если мы придем к Его Сыну, мы не погибнем, но будем иметь жизнь вечную. Это чудное, чудное приглашение, друзья-радиослушатели. В стихах от 4 до 9 мы слышим восхищение царя невестой. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Есть 16 цариц и 18 наложниц и девиц без числа, но единственная — она, голубица моя, чистая моя, единственная, она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее». Остановимся, друзья, на этом восклицании. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца». Фирца – это царский город одного из царей Ханаана и после, во время царей Израилевых, отличавшийся изумительной красотой. Это восхищение невестой было ответом жениха на ее долгие, утомительные и печальные поиски. Дальше в 10 стихе мы читаем: «Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Такой, друзья, такой Господь видит восхищенную церковь. Слушатели, когда церковь войдет в Его присутствие, тьме ангелов будут видеть ее в таком виде на протяжении вечности. Это чудесная картина нашей грядущей славы. В 11 и 12 стихах написано: «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустились ли виноградные лозы, расцвели ли гранатовые яблоки». Это уже, как мы видим, третий сад, который мы находим в песнях песней. Первый сад был весной в цвету, второй сад – осенью. Он был полон овощей и созревших фруктов. Теперь этот третий сад находится в конце зимы, как раз в ожидании новой весны. Еще зима, но весна вот-вот готова сменить ее. Невеста спускается в ореховый сад наблюдать первые побеги молодой зелени, распускающиеся почки виноградных лоз, цветение гранатовых деревьев. Это можно, друзья, сравнить с переживанием учеников нашего Господа после Его Вознесения, когда они ожидали в Иерусалиме обещанного от Отца Духа Святого. В некотором смысле они как бы шли в сад пережить свежее дыхание новой весны. Весь Ветхий Завет был для них новым сокровищем, потому что Иисус изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании. И когда они были собраны вместе и открывали духовные сокровища прошлого, Дух Святый сошел на них неожиданным путем и с неожиданной силой. Это может быть описано словами невесты: «Не знаю, как душа моя влекла меня колесницам знатных народа моего». Мой друг, Слово Божье – это сад. Это прекраснейший сад, сад полный нераскушенных орехов. Друзья радиослушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту паузу, чтобы сказать всем тем, кто присоединился к нам попозже, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа «Библейские лекции» составлена по материалу доктора богословия Вернона МакГи. Ведущий этой программы Александр Захария. Эта программа выходит в эфир 5 раз в неделю, друзья, с понедельника по пятницу. Позже, в конце программы, я оставлю мой адрес для всех тех, кто пожелает получить Библию, потому что я знаю, что не у всех есть еще Священное Писание. Если вы решили изучать Библию с нами вместе, ежедневно, систематически, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. А теперь мы возвращаемся к изучению Библии, друзья. Именно к книге «Песни песней» Соломона мы подошли к 7 главе. И мы слышим зов, обращенный к невесте: «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что нам смотреть на Суламиту, как на хоровод Минаимский? Невеста Христа, друзья, явит во всех веках благодать Божью. Бог вознес ее, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе написано. Вся вселенная увидит нас в Его славе, друзья. В дальнейших 7 стихах жених говорит восхищенно о своей невесте. Как чудесно знать, что Господь восхищается своими людьми больше, чем мы восхищаемся им. Но придет время, когда мы будем восхищаться им всей полнотой нашей радости. Он станет для нас конечным исполнением желаний наших сердец, слушатели. В стихе 11 невеста открывает всю глубину своего сердца и говорит: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Слушатели, верующий знает желание Христа к нему. Мы являемся предметом желаний нашего Господа. В первом стихе 8 главы мы читаем возглас невесты: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Здесь говорится, друзья, о брате, рожденном от одной матери. Это указывает на самое близкое родство. Таким братом Иисус Христос стал для нас, ибо не ангелов восприимлет Бог, но восприимлет семя Авраамова. Иисус стал плотью от нашей плоти и костью от наших костей. Написано: «Я целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Многие истинно верующие боятся или же стыдятся открыто исповедовать, что они любят Христа. Мой друг, если ты правдиво любишь Христа, то не постыдишься исповедать Его перед людьми. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Читаем дальше. Конечный этап жизни истинно верующего характерен слабостью, зависимостью от Господа и любовью к Нему. В молодости, друзья, мы поднимаем крылья, как орлы, когда Его знамя над нами – любовь. Но под старость мы опираемся все больше и больше на Господа, по-детски доверяясь Ему. И тогда Он пользуется нашим служением, друзья. Дальше читаем: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее – стрелы огненные, она пламень весьма сильный, ибо крепка, как смерть, любовь». Смерть, друзья, со всем ее ужасом была перед Господом Иисусом Христом как цена Его любви к погибшим людям. Но это не удержало Его. Он полюбил нас и отдал Себя за нас, претерпев крест и пренебрегши посрамление. Смерть была также десятки тысяч раз перед невестой, и она не полюбила души своей даже до смерти, потому что ни жизнь, ни смерть не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Мы читаем: люта, как преисподняя ревность. Наш Бог есть Бог ревнивый, мы читаем в Библии. Он не хочет, чтобы мы любили кого-либо или что-либо больше, чем Его. Апостол Павел сказал: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, тот да будет отлучен». Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Друзья, любовь есть то, что дороже всего на свете, слушатели. Что может быть дороже любви Божьей к нам? Все богатства мира не могут сравниться с ценностью любви. Если мы не имеем любви к Богу, тогда все наши дела не нужны для Него. написано: «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее?» Малая сестра, по мнению многих учителей Священного Писания, символизирует церковь из язычников. «Что нам будет делать с сестрою нашей?» Это был трудный вопрос в ранней церкви. Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Так как уверовавшие язычники были приняты Богом, они сделались подобно уверовавшим евреям, сонаследниками Христа, в одной семье, в одном духе с ними. Впоследствии этот вопрос был решен на Первом соборе в Иерусалиме. Об этом, друзья радиослушатели, вы можете прочитать более подробно в «Деяниях апостолов», глава 15. И вот, оканчивая эту восьмую главу, мы читаем следующие слова. «Виноградник был у Соломона, в Аал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам». Друзья радиослушатели, как я сказал с самого начала изучения нашей этой книги, Соломон здесь символизирует Христа. Соломон – царь, Христос – царь. Соломон был жених этой прекрасной Суламиты. Христос является женихом прекрасной церкви, избранной для Христа. Невеста, которая есть церковь, состоящая из евреев и язычников, рассказывает повесть о винограднике. Мы, к сожалению, слушатели, не сможем больше провести времени над изучением этой книги. Но я уверен, что если вы внимательно и серьезно с молитвой начнете читать и перечитывать эту книгу, вы найдете большущее поучение духовного характера для каждого из вас. Пусть Господь благословит вас, изучая именно эту книгу снова и снова, чтобы вы открыли для себя образ Иисуса Христа. И в то же самое время вы бы открыли образ Церкви, как невесты Христа, ожидающей Его пришествия, скорого пришествия, друзья. Если Господь нам разрешит, на следующем уроке мы продолжим изучение уже из новой книги Нового Завета. Это будет послание апостола Павла Колоссянам. Так что предлагаю вам и приглашаю вас прочитать эту книгу, прочитать это послание. И мы остановимся с вами на следующем уроке, именно изучая эту книгу. Книгу «Послание апостола Павла Колоссянам». Итак, друзья, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно, на этой же волне, в это же время. У микрофона с вами был Александр Захария. Я оставляю мой адрес для тех, кто пожелает нам написать. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать и в город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000, Московской области. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.